Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней радиопередачи – современное сектантство как психолого-социальная проблема. У нас в гостях социальный психолог, тренер, консультант и эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, доцент кафедры общего и стратегического менеджмента Нижегородского филиала Государственного университета, Высшей школы экономики и кафедры общей социологии и социальной работы Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, кандидат философских наук Волков Евгений Новомирович. Здравствуйте, Евгений Новомирович.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который я хотел бы задать Евгению Новомировичу, звучит так. Что такое секта?
У секты есть довольно много значений, потому что это такой давний термин. Основное его происхождение связано с религиями и подразумевало отколовшуюся часть от какого-то основного вероучения, основной религиозной организации, конфессии. И таким образом секта это означает отрезанный, оторвавшийся, отколовшийся от чего-то. Да? Первоначально это было от какого-то религиозного направления. Но дело в том, что в современном обществе слово «секта» получило более широкое распространение, более широкое значение. И я думаю, что оно довольно удачно схватывает одну тенденцию, которая получила довольно мощное развитие в современном обществе. Это появление групп, не только религиозных, а довольно разного направления, которые откалываются не от какой-то идеологии, не от какой-то религии, а которые откалываются от общества и противопоставляют себя обществу. И я думаю, что вот в этом смысле, с этой точки зрения, и имеет смысл смотреть на современное явление сектантства.
То есть фактически можно сказать, что сектант — это не просто человек, который как бы живет в обществе или как бы противопоставляет. То есть сектантство — это некое состояние ума, некое психическое состояние, психологическое состояние.
Да, это состояние оторванности, отрезанности от нормального основного общества, противопоставление себя ему, противопоставление себя остальным людям, ощущение некой избранности, элитарности, но именно в противопоставлении обществу, государству, нормальным принципам, правилам, законам жизни людей, которые сформировались за тысячелетия. Это претензия на абсолютно новую, абсолютную истину, на абсолютно новый образ жизни, на, ну, скажем, абсолютно иную там, реальность.
Угу. То есть мы можем говорить о сектантской психологии, но вот исходя из того, что, как вы говорите, существует не только религиозное сектантство, мы можем говорить о том, что сектантство может быть в политике, да. Сектантство может быть в науке, например, как те же самые лженаучные направления, ну, один из самых знаменитых на данный момент может быть Фоменко, с лжеисторическими исследованиями или вот, исследования, которые были раньше, которые отвергали, там, Лысенко и так далее. Вот. Хорошо, вот люди, которые противопоставляют себя обществу, которые считают, что они как бы создают какую-то новую систему. То есть можно сказать, что секта — это некий виртуальный мир. Виртуальный мир, который существует в сознании людей. При этом этот мир, как мне, как по крайней мере, кажется, это как бы тупиковый мир, путь, по которому человек, как бы идя, приходит в никуда.
Да, это тупик. Во-первых, сектантская позиция — это всегда утопия, это всегда утопизм, это всегда тенденция к отрицанию, к отвержению и, собственно, к разрушению всего того, что существует. И если в каких-то случаях это на словах, и пока, что называется, с потенцией, то, в общем-то, история уже знает, когда те случаи, когда секты приходили к власти, и известные страшные результаты этих экспериментов сектантских. Самый красноречивый случай — это история России, это приход к власти секты большевиков.
Угу. Ну, известны не только вот чисто политические секты, как вы правильно сказали, но можно упомянуть и секту Джонстауни, который покончил
да,
с собой.
Да, это тогда, где реализовывались какие-то такие проекты, скажем так, в кавычках, большие. Да, это конец 70-х годов в Гайане, в Южной Америке, где американская секта «Народный храм», ее лидер, пришли к тому, что погибли свыше 900 человек, взрослых и детей, и погибли только потому, что они, лидер себя противопоставил всему обществу и своим последователям сказал, что ни в коем случае нельзя вступать в контакт с, собственно, с другими людьми, идти на какие-то компромиссы, подчиняться законам.
Угу. То есть фактически можем говорить так, что секта — это понятие как социологическое, то есть секта как некая группа, отделенная от основного сообщества, и второе — секта, это можно говорить как о неком сектантской психологии, как о внутреннем состоянии. И поэтому вот эта отделенность, которая происходит, это прежде всего отделенность в головах у людей.
Да, есть замечательный термин, который ввел знаменитый американский психолог Роберт Джей Лифтон, это разделение существования. Это один из его 8 признаков организации или системы тоталитарного контроля, тоталитарного воздействия на личность и тоталитарной психологии, которая в таком случае навязывается. Вот это разделение существования — это такой принцип, по которому люди, принадлежащие к секте, считают себя единственно нормальными, истинными, правильными, верными, праведными и так далее. А всех остальных считают, ну, в лучшем случае, недоумками.
Кстати, это очень важный момент. Вот, например, если сравнивать традиционные религии, например, христианство, потому что вот в христианстве, например, существует такой принцип, что нет спасения вне Христа, но при этом говорится о том, ну, я могу говорить, прежде всего, о православии, о том, как православная церковь толкует, как член Русской православной церкви. Так вот, православная церковь говорит так, что нет спасения вне Христа и нет спасения вне Церкви Христовой. Но при этом православные богословы говорят, что ни один, даже самый прекрасный богослов, не может сказать, где проходят границы церкви. Вот меня, например, часто спрашивают, могут ли спастись люди, не находящие в пределах Русской православной церкви. Я говорю так, что Господь хочет, чтобы спаслись все. Человек, который отвергает Христа напрямую, спастись не может. Но человек, который принимает Христа, ни один, даже самый суровый богослов, не может сказать, что он обречен на погибель и так далее. То есть принципиальное отличие в чем? Что сектанты говорят, что невозможно спасение вне нашей организации.
Да.
При этом акцент делается на организации.
Да, да.
В то время как в традиционных религиях говорит, что вопрос не только в организации, вопрос намного сложнее. Если сектанты воспринимают мир в черно-белом цвете, то традиционные религии показывают, что мир многогранен, мир многоцветен, и вот эта многоцветность тоже отличает, так сказать, традиционные религии от сектантства. То есть фактически, суммируя вот то, что вы сказали, я бы сказал так, что секта — это некий тупиковый путь, ведущий не к созиданию, не к развитию, не к прогрессу, я бы как сказал, духовному, там, культурному и так далее, а некий действительно тупик, который ведет к деградации, к разрушению и, в конце концов, к духовной, а часто, к сожалению, как показывает исторический опыт, и физической гибели. Второй вопрос, который у меня в связи с этим возник, вот вы не могли бы охарактеризовать ситуацию в России? Вот известно, что в начале 90-х секты активно действовали, рекламировали себя в средствах массовой информации, выступали на радио, телевидении. Сейчас вроде бы кажется, что как-то особо их и не видать. Какова ситуация? Как вы ее оцениваете?
Ситуация в этом отношении не улучшается, это я могу сказать определенно. И вот эти сектантские тенденции, как частно религиозные, так и общесоциальные, они сохраняются, только, может быть, изменяется некое некоторое соотношение между некоторыми частями этого явления. Да, действительно, многие секты, многие организации, которые, скажем, на Западе называют деструктивными культами, это еще один термин, который, собственно, является синонимом сектантства, они в какой-то степени ушли в тень, они уже не так активно и не так агрессивно себя там пропагандируют, рекламируют. Однако чаще всего, вот как я наблюдаю в своей практике исследовательской, консультативной, экспертной, они просто меняют формы своей деятельности, пытаются найти другие пути, другие возможности завоевание сторонников, завоевание каких-то позиций, завоевание власти. И, соответственно, это не означает, что они оставили свои цели и прекратили свою активность. Это касается, например, тех же саентологов. Это как одна из гремевших в 90-х годах сект. И мне, скажем, все больше приходится сталкиваться с ее деятельностью в бизнес-среде. Ну, в качестве примера я хочу привести, да. А там, где они действуют значительно тише, но, в общем-то, также методично, пытаясь завоевать умы и кошельки бизнесменов, там, топ-менеджеров и так далее. А, кроме этого, усиливается такая составляющая сектантства, которая носит такой нью-эйджевский характер, то есть характер такого осовремененного оккультизма. И, собственно, эта тенденция, которая была предсказана и западными специалистами еще 15 лет назад, они на примере своего опыта говорили о том, что это вполне вероятно. И, опять же, как свидетельствует моя практика, мои наблюдения, это действительно так, потому что ко мне все чаще обращаются люди именно из организаций, носящих именно сект, носящих вот такой нью-эйджевский, оккультно-мистический или там псевдофилософский, псевдооздоровительный, там, псевдонаучный характер. Например, из такой секты, как «Школа причинности» некоего Гоча, центр, один из центров ее в Ростове-на-Дону, она активно действует и в других городах. Много обращений в последнее время, связанных с такими с тренингами личностного роста, которые тоже, в общем-то, выросли из нью-эйджевского движения, типа Life Spring, «Шаг в будущее», под разными названиями, так называемые трансформационные тренинги. Периодически приходится сталкиваться с возрастающей активностью харизматических сект под разными предлогами и под разными видами. Ну, вот, скажем, мне приходилось сталкиваться, вот этой весной была целая кампания, в которой, правда, участвовали и, кроме харизматов, представителей других направлений. Такая как вроде бы просветительская образовательная акция, но связанная вроде бы с помощью наркоманам, но фактически целью ее было основное, это такая пиар, продвижение своего имиджа и распространение своего влияния. Мне даже приходилось делать экспертизу этих документов, этой кампании для областной администрации.
То есть можно сказать, что секты на данный момент немножко видоизменили свою деятельность, то есть они не исчезли. Если раньше, например, они в основном пропагандировали себя чисто в религиозном плане в начале 90-х, то сейчас они пытаются слиться с бизнес-сообществом, внедриться в систему образования, создают какие-то фронтовые, так называемые, псевдоорганизации научного плана. В общем, пытаются меньше выделяться и больше, так сказать, примкнуть.
Работать на результат.
Да, да, не только работать на результат, а как бы больше мимикрировать под кого-то, под научную деятельность, под бизнес и так далее.
Да.
То есть вот такого плана. И я так понял, что вот и под психологов, потому что сейчас открывается очень много институтов, которые включают слово «психология», но, не знаю, по моему опыту, к психологии имеют очень отдаленное отношение. И опять же, к сожалению, вот наша безграмотность очень многих людей в этих вопросах толкает к тому, что люди идут в такого рода организации, не понимая, что вместо действительно серьезной научной какой-то системы сталкиваются с обыкновенной сектантской идеологией, которая не только не принесет пользу, но наоборот, выступит как бы деструктивно. А вот как вы оцениваете вот перспектива? То есть секты будут продолжать мимикрировать, или, может быть, стоит ожидать опять какого-то религиозного взлета? Как вот вы лично думаете по этому вопросу?
Я думаю, что в общем и целом соотношение между как бы псевдорелигиозными направлениями в сектантстве и другими, то есть, скажем, там, коммерческими, псевдопсихотерапевтическими и так далее, но оно может в какой-то степени меняться, перераспределяться. Но я думаю, что в несущественной. Мне кажется, что это будут такие небольшие колебания, хотя ну, такие очень уверенные и длительные прогнозы тут сложно делать. Но можно сказать, что если не изменится современная социокультурная ситуация, то есть если не будут предприняты какие-то существенные шаги в плане изменения образования, повышения грамотности населения в этом отношении, не будет четкой государственной позиции и позиции общественности, общества в этом отношении, то это явление ну, будет, наверное, медленно, но верно расти.
Следующий тоже вот очень важный вопрос, который мне хотелось бы задать. Как известно, например, в медицине лучший способ преодолеть любую болезнь заключается не в том, чтобы лечить уже имеющуюся, а в том, чтобы не допустить ее появления, то есть в профилактике. Вот какие способы профилактики, на ваш взгляд, наиболее действенны, и что нужно сделать, чтобы влияние сект в обществе не только не росло, а хотя бы, может быть, стабилизировалось или вообще, например, снижалось?
Ну, как я уже отметил в начале, мы говорим о сектантской тенденции как такой общесоциальной проблеме, и она отражает определенные проблемы в современной культуре, в сложившихся традициях, в сложившейся системе представлений всего общества, то есть определенные стереотипы социальные. И именно на них паразитирует современное сектантство. Именно их эксплуатируют, и именно они представляют питательную почву для него. Соответственно, главное средство профилактики – это довольно существенное изменение, существенная работа по предотвращению распространения или, скажем, поддержания таких стереотипов, устранению их. А речь идет о вполне конкретных вещах. О том, чтобы в средней школе с первого класса по выпускной и, ну, может быть, на первых там, 2-3 курсах вузов существовал ну, предмет или, может быть, там, не знаю, 1-2 предмета, которые были бы наряду с главными, то есть это были бы не факультативные, не второстепенные, а существенные предметы, которые бы включали в себя базовые современные научные знания по социальной психологии, логике, ну и определенные разделы социологии. В первую очередь это речь идет о социальной психологии и о логике. То есть это, во-первых, знание современных научных представлений о механизмах жизни человека в обществе, то есть это о самых базовых, самых важных механизмах, и о том, в каком отношении люди уязвимы к манипуляциям, в каком отношении и как они могут подвергаться и воздействию, влиянию, и могут становиться жертвами манипуляций. И это работа с мышлением, то есть вооружение людей современным уровнем знаний, навыков мышления, логики, без которых жизнь в современном обществе действительно чревата огромным количеством опасностей и проблем. То есть речь идет о том, что современный уровень образования и культуры общераспространенной, он чрезвычайно, катастрофически на данный момент отстает от того уровня, который достигла современная наука в понимании механизмов социально-психологических, механизмов влияния, воздействия людей, механизмов манипуляции. И если эти знания станут частью, а они должны, просто обязаны стать частью современной системы образования, то тогда государство и общество выполнит свой долг перед подрастающим поколением и поможет им приобрести капитальный иммунитет против сектантства.
То есть, по сути, вы предлагаете бороться с сектантством путем повышения качества образования, введения таких дисциплин, как логика и знакомство с основами социальной психологии.
Да.
Вот вы упомянули о стереотипах поведения, на которых спекулируют сектанты. Вот чтобы нашим радиослушателям было более понятно, не могли бы вы хотя бы один пример привести такого стереотипа?
Этих стереотипов довольно много, они сильно распространены. Я могу в качестве примера привести замечательную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния», где они описаны очень наглядно, очень живым образом. Ну, скажем, это такой стереотип, очень хороший, правильный в своей основе стереотип «ты мне, я тебе». То есть когда человек вам сделал что-то, ну, не знаю, там, комплимент, что-то вам подарил, предложил, помог в чем-то, и вы чувствуете себя обязанным, чтобы ему ответить тем же. А это хорошо, это замечательно тогда, когда вы имеете дело с честным человеком, который из чистых побуждений что-то для вас делает, в чем-то вам помогает, и, соответственно, вы ему отвечаете, либо другим отвечаете тем же самым. Но дело в том, что вот это очень мощный, очень глубокий, очень полезный стереотип о жизни в обществе. Но, к сожалению, важно помнить, что этот же стереотип может быть использован в манипулятивных, мошеннических целях. И поэтому как раз, когда людей вовлекают в секты, то вовлекают именно тем, что производят, пытаются произвести максимально благоприятное впечатление, сделать какое-то одолжение, что-то предложить, подарить, ну, тоже свое благорасположение, хорошее отношение, ну, и масса других вещей, тут в разных вариантах. И, соответственно, вы начинаете чувствовать себя обязанными, но в конечном счете получается, что вы отдаете в обмен на, ну, просто, в общем-то, побрякушки яркие, вы отдаете гораздо больше, чем дали вам. То есть вас затем побуждают отдать свои социальные связи, свою жизнь, свои семейные отношения, вашу профессию, а в обмен только на то, что вам постоянно будут говорить комплименты, говорить, какой вы хороший. Но стоят ли эти комплименты такой дорогой цены? Я думаю, что вряд ли. Но это один из примеров.
То есть фактически можем говорить о том, что в сектах, зная механизмы, управляющие психикой человека, фактически человеком манипулируют.
Да, в этом смысле можно сказать, что вербовщики сектантские, лидеры сект, они как раз намного более подготовлены с точки зрения социальной психологии. При этом неважно, там, читают ли они конкретно учебники по социальной психологии или нет, но дело в том, что практически они демонстрируют гораздо более высокий уровень навыков, умений и использования вот этих механизмов. И люди оказываются перед ними безоружными не потому, что это такие, ну, очень сильные, очень мощные инструменты, а просто прежде всего в силу своего невежества.
Скажите, а вот неизвестно ли вам случаи, когда в сектах привлекали профессионалов, психотерапевтов, психологов для того, чтобы как те помогали им вырабатывать механизмы влияния на людей?
Да, такие примеры известны. Известно, что целый ряд сект либо вовлекал в свои ряды, либо привлекал, кстати, как консультантов, естественно, на коммерческой основе, тех специалистов, которые бы им разрабатывали и методики, и тексты соответствующие. И известны и случаи, когда сами психологи или психотерапевты создают секты, и там сектоподобные организации, движения. И таких случаев немало.
Ну, вот мне известно, например, что секта Раджниша Оша, в частности, применяла подобный подход. А не могли бы вы еще конкретно указать секты, где действительно вот это применялось?
Ну, довольно такой серьезный след профессиональной работы виден, скажем, в литературе свидетелей Иеговы. Я сталкивался, например, с такой, ну, может быть, большой-небольшой сектой, такая тропа Трояна, он такой псевдоязыческого характера, во главе которой стояли профессиональные психологи. И, ну, примеры можно продолжать.
Угу. Вот когда у человека близкий попадает в секту, один из первых вопросов, который возникает, это куда обратиться, чтобы человек мог помочь, то есть поиск специалиста, эксперта. Очень часто люди обращаются к психологам, но тут сразу возникает вопрос, любой ли психолог может помочь в такой ситуации, и как отделить того, который может помочь, от того, который ничем не может помочь, а может быть даже может и навредить?
К сожалению, и общий уровень профессионализма и подготовки даже людей с дипломами психологов в России, в общем-то, недопустимо низок. То есть очень мало учебных заведений, которые готовят действительно высокопрофессиональных специалистов, их можно пересчитать по пальцам. Но даже и выпускники таких заведений, к сожалению, не имеют специализированных знаний, специализированной подготовки по данной проблеме. Соответственно, действительно возникает очень сложная, большая проблема, чтобы найти нужного специалиста. И в таком случае, во-первых, лучше обращаться к специализированным сайтам, либо которые сделаны соответствующими специалистами в этой области, либо в какие-то информационно-консультативные центры. В основном они у нас созданы в рамках православной церкви. И, соответственно, там поискать, спросить, кого из специалистов могут конкретно рекомендовать.
Угу. Но если, предположим, человек пришел к конкретному эксперту, вот как попытаться оценить вот конкретного человека, может он помочь или нет? Может быть, какая-то литература, с которой он должен быть знаком, статьи, авторы?
Ну, во-первых, я прежде всего рекомендовал обращаться к специалистам, которые работают в государственных учреждениях. Это определенная гарантия, хотя, к сожалению, не всегда. Во-вторых, это должны быть специалисты, которые действительно имеют государственный документ о соответствующем образовании. Это самые базовые требования. Ну и кроме того, если вы уже знаете, ну это можно найти в интернете, можно опять же получить соответствующую консультацию, узнать специализированную литературу, посвященную этой проблеме, на научную, профессиональную. И вы можете взять с собой какие-то важные принципиальные распечатки и спросить этого специалиста, знает ли он эти работы, знаком ли он с этой проблемой и готов ли он учитывать эти данные, эти подходы в своей работе.
То есть можно сказать так, чтобы выделить человека, который может помочь, можно ориентироваться на три таких момента. Первое, где человек работает, то есть в государственной или негосударственной структуре. Mm-hmm. То есть это не означает, что человек в негосударственной структуре не может помочь.
Нет,
Просто есть определенные стандарты в государственной структуре.
Ну, по крайней мере, может быть, этот человек не работает в психологическом центре, но он, скажем, преподает в государственном вузе, на кафедре, как, скажем, вот в моем случае.
Mm-hmm. Далее он должен иметь традиционное образование, подтвержденное действительно государственным дипломом,
да.
И он должен иметь информацию, быть знакомым с определенными трудами.
Да.
Ну, мне кажется, что, наверное, с таких авторов, как тот тоже Чалдини, там, Филипп Зимбардо, Аронсон и подобных авторов, которых можно найти, слава богу, у нас сейчас и в книжных магазинах, и в интернете представлены.
Угу.
Хорошо, последний вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать. Вот, предположим, человек только-только попал в секту, начинает метаться, что делать, как быть. Вот какие бы вы советы буквально в двух словах дали бы только человеку, который только-только с ситуацией столкнулся? Что ему делать для начала?
Ну, во-первых, не всегда люди, которые сталкиваются с этой ситуацией, понимают, что они столкнулись именно с сектой или с чем-то подобным. И вот желательно, конечно, понимать, что любой может с этим столкнуться, поэтому важно прочитать заранее, ну, во всяком случае, познакомиться с какими-то основными признаками, отличительными чертами. Но если вы почувствовали малейшие сомнения, малейшие какие-то тревожащие знаки вы заметили в общении с людьми, которые в целом вам кажутся замечательными, хорошими. Причем чем более хорошими и замечательными они вам кажутся, и чем больше замечательные и удивительные вещи они вам обещают, тем, во-первых, это больше должно быть настораживать. А самое важное правило — это немедленно выходить из этой ситуации. И затем приступать к такому стороннему обстоятельному анализу, исследованию, поиску информации. То есть ни в коем случае нельзя задерживаться, нельзя полагаться только на мнение представителей этой группы, на их требования или их настояние на то, чтобы вы там остались еще на один семинар, еще на одно собрание. Причем как только вас заставляют, как только вы почувствовали малейший нажим, малейшее ограничение вашей свободы, немедленно оттуда выходить.
То есть можно сказать так, что если человек попадает в группу, в которую не сомневается, то прежде чем делать какой-то вывод, отойти немножко и подумать. А если у человека попал близкий в секту, прежде чем совершать что-либо, обратиться к специалистам, либо через интернет или еще как-то, прежде чем принимать какое-то решение. Ну что ж, я благодарю за очень интересную и содержательную беседу Евгения Новомирыча. Передачу провел Питанов Виталий Юрьевич, научный сотрудник Православного института религиоведения и церковных искусств. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
До свидания.